Музыкальный час. Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. В эфире «Музыкальный час». С вами Екатерина Баранова. Сегодня вы услышите наши традиционные рубрики, а гостем нашей студии стал музыкант Никита Плотников.
День в истории музыки.
23 июня в 1846 году Адольф Сакс получил патент на изобретенный им саксофон. В 1975 году Элис Купер свалился со сцены на концерте в Ванкувере, сломав 6 ребер.
В 1979 году альбом Supertramp «Breakfast in America» целую неделю на первом месте чарта альбомов США. В 2003 году открылся очередной фестиваль в Глоустенбери на востоке Англии. Хедлайнеры были Radiohead и Моби.
В 2005 году в Кремлевском дворце прошел концерт Эннио Морриконе. Ни одного, конечно, не под гитару, а симфоническим оркестром и оперной певицей. В 2005 году в Москве прошел концерт, собравшийся для празднования 25-летнего юбилея группы «Автограф» в составе Александр Ситковецкий, Артур Беркут, Леонид Гудкин, Леонид Макаревич.
Про музыкальные инструменты.
Точно сказать, какой музыкальный инструмент был самым первым в истории человечества, невозможно. До наших дней дошли не все сведения о музыкальных пристрастиях древних людей. Кроме того, в разных регионах мира одновременно появлялись различные музыкальные инструменты. Древнегреческая легенда рассказывает, что первый музыкальный инструмент был создан богом Паном, который гулял в лесу у реки, сорвал тростник и начал в него дуть. Оказалось, что трубочка тростника способна издавать чарующие звуки, которые складываются в красивые мелодии. Пан срезал несколько веток тростника и соединил их между собой, дав первый прообраз флейты. Таким образом, древние греки верили, что первым музыкальным приспособлением была флейта. Возможно, так и есть, по крайней мере, это самый старый зафиксированный исследователями инструмент. Его древнейший экземпляр был найден на юге Германии в пещере Холифелс, где проводятся раскопки доисторических поселений людей. Всего в этом месте нашли три флейты, вырезанные из бивни мамонта и имеющие несколько отверстий. Также археологи обнаружили обломки, принадлежащие, по-видимому, таким же флейтам. Радиоуглеродный анализ помог определить возраст таких инструментов. Самый старый был датирован 40-м тысячелетием до нашей эры, пока это самый древний инструмент, который нашли на планете Земля, но, возможно, другие экземпляры просто не сохранились до наших дней. Хотя пока флейта и считается самым древним музыкальным инструментом, не исключено, что на самом деле первым был изготовлен барабан или любое другое ударное приспособление. Например, австрийские аборигены уверены, что их национальный инструмент под названием диджериду является древнейшим. Его история уходит в глубину истории коренного населения этого материка, который по подсчетам ученых насчитывает от 40 до 70 тысяч лет. Таким образом, вполне возможно, что диджериду действительно является древнейшим инструментом. Представляет собой внушительный кусок ствола эвкалипта, в некоторых случаях достигающий 3 метров в длину, с полой сердцевиной, выеденной термитами. Самые древние найденные барабаны датируются всего 5 тысячелетием до нашей эры, но ученые полагают, что один из самых вероятных кандидатов в название первого музыкального инструмента именно барабан. О его длительной истории говорят как большое разнообразие видов современных барабанов, так и почти повсеместная распространенность. Кроме того, простая и незамысловатая конструкция, которая позволила бы даже самым древним предкам людей играть мелодии с помощью нехитрых приспособлений. Также доказано, что во многих культурах барабанная музыка составляла очень важную часть жизни. Она сопровождала все праздники, свадьбы, похороны и войны.
Гость студии.
В эфире «Музыкальный час». С вами Екатерина Баранова. Гостем студии сегодня у нас стал Никита Плотников. Автор, исполнитель, музыкант в широком смысле этого слова. Здравствуй, Никита.
Здравствуйте.
У нас была недавно в гостях твоя супруга. Скажи, пожалуйста, вы друг друга как-то в музыкальном плане поддерживаете? Ну, потому что два музыканта, они насколько тяжело уживаются вместе, потому что, как правило, кто-то художник, а кто-то земной, на земле стоит ножками плотно. Так скажем, кто-то борщ варит, а кто-то творит. Ну, такое распространенное мнение бытует, вот как вы.
Ну, я могу сказать, что нам очень повезло друг с другом, потому что правильно вы все подметили. Открою секрет, то, что очень много талантов, собственно, и не развиваются, и загибаются, ну, если это пара, как раз из-за того, что кто-то стоит на земле, да, и тянет вниз, а кто-то рвется развиваться. Нам в этом плане с Наташей очень повезло, потому что мы оба творческие люди, естественно, мы друг друга поддерживаем. Когда мы только, так сказать, начинали свой совместный жизненный путь, я играл даже в видеогруппе, в группе «Нельф». То есть раньше это был даже полноценный электрический состав, где я играл на клавишах. Однако Наташа решила, что это все довольно сложно, собирать группу – это действительно довольно трудоемкое дело. И поэтому она вернулась обратно к сольному исполнению. Так, конечно, мы друг друга поддерживаем, опять-таки организуем какие-то мероприятия вместе, рекламируем эти мероприятия вместе, и везде мы вместе, и это очень хорошо, потому что никто друг друга, так сказать, не тянет.
Хорошо, а расскажи, пожалуйста, о своем творческом пути. То есть ты уже сейчас упомянул, что был в составе группы, которой руководила твоя супруга, она была основателем группы.
Ну, предложил, так сказать, попробовать в электричестве ее творчество я, но руководителем, естественно, была она, потому что все-таки она главный музыкант, исполнитель своих песен. Мы просто хотели как-то поддержать ее, сделать ее программу, может быть, более тяжелой, с элементами электрического звучания, однако это все не пошло.
Ну, так бывает.
Да, бывает.
А твой творческий путь, то есть в каких коллективах ты был задействован и с кем играл, может быть, были интересные творческое какое-то объединение? Ну, какие-то, может быть, опыты такие интересные были? Ну, то есть с чего вообще все началось?
Если говорить о начале моего творческого пути, то все началось, пожалуй, с гаражей, с группы «10 лет не урожая». До этого я просто играл как бы для себя, переигрывал своих любимых исполнителей. А вот творческий путь начался, наверное, именно который сценический, начался с группы «10 лет не урожая». Также я участвовал в проектах «Цирроз», «Элис Просто», вот «Нельф». И вот сейчас я лидер группы «Банаган». Это объединение двух вот распавшихся групп «10 лет не урожая» и группы «Подъезд». Мы объединили свои силы и ресурсы.
А на каком инструменте ты играешь в группе? То есть я понимаю, что ты на акустике играешь?
Да, сольно я играю на акустике, естественно. А в группе я вокалист-гитарист. Такая, скажем, бэк-гитара.
А какими еще музыкальными инструментами ты владеешь?
За пройденный творческий путь я осваивал барабаны, играл на них в группе «Цирроз» клавиши, играл на них в группе «Нельф» бас, играл на нем в группе «Подъезд». Вот и весь мой небольшой такой арсенал музыкальных навыков.
Ну как небольшой? Достойный. Вот, а скажи, пожалуйста, какому инструменту ты все-таки отдаешь предпочтение и изначально на каком инструменте ты научился?
Изначально я учился играть на гитаре. Не могу сказать, какой из инструментов мне больше импонирует. Очень люблю барабаны. Наверное, даже все-таки больше, чем гитару. Но игра на любом музыкальном инструменте приносит мне огромное удовольствие.
Ой-ой, на-ра-на-на-на-на-на, ой-ой. Однажды утром проснулся и умылся, поел, оделся и выбежал во двор в частном и целом. мир не изменился, а в мою душу как будто бы закрался вор. Ой-ой-ой, на-ра-на-на-на-на-на, ой-ой-ой. На сердце боль, в душе тоска, и мысль пульсирует виска, где вера в чудеса, най-на-ра-на-най, где вера в чудеса, най-на-ра-на-най, где вера в чудеса, най-на-ра-на-най, где вера в чудеса, най-на-ра-на-най. И словно ангел на крыльях опустился и приобнял тебя, дрожащую рукой шепнул на ушко, спонтанно извинился, оправил крылья и навсегда умчался в ночь. Ой-ой-ой, на-ра-на-на-на-на-най, ой-ой-ой. На сердце боль, в душе тоска, и мысль пульсирует в висках, где вера в чудеса, най-на-ра-на-най, где вера в чудеса, най-на-ра-на-най, где вера в чудеса, най-на-ра-на-най, где вера в чудеса, най-на-ра-на-най. И понимание всего негодана пришло тогда, что я один, и ты одна. И жизнь, и смерть, и все, что мы, и то, что у нас, семья, работа, деньги, газ. Все тлен и суета, ой-ой-ой, на-ра-на-на-на-на-най, ой-ой-ой. На сердце боль, в душе тоска, и мысль пульсирует в висках, где вера в чудеса, най-на-ра-на-най, 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 где вера в чудеса, где вера в чудеса, где вера в чудеса, где вера в чудеса.
Наверное, какое-то настроение, состояние души, ну, соответствует каждому музыкальному инструменту.
Да, вот есть такая теория, где-то вот я видел, то, что каждый инструмент, он влияет, во-первых, на физическое состояние человека, ну и, собственно, эмоциональное тоже. То есть это уже разговор о, может быть, чакрах.
Ну, барабаны, я знаю, вообще рак профилактирует организм. Ну, у них вот такое вот децибельное воздействие есть. Звонари, например, они усиливают свое биополе, насколько мне известно. То есть это колокольный звон. Ну, тут уже и религиозные аспекты, и для нерелигиозных, невыцеркленных людей какие-то другие понятия прокачка ауры.
Чакры, ауры.
Вот это биополе оно
да,
называется?
Да, да, биополе.
Биополе. Как у вас с выступлениями? Я регулярно слежу за афишей, вы гастролируете. Недавно были в Брянске.
Да.
А еще позже были прям здесь через дорогу на арт-фестивале
«Территория Сатурна».
«Территория Сатурна», которая состоялась в День России. Какая вообще аудитория вам близка, ближе? То есть у вас есть, например, такие чувства, как бывают исполнители, им, знаете, как, в принципе, наплевать. Там хоть один человек будет сидеть напротив, да и может человек, музыкант, сидеть один сам собой в каморке играть, и ему просто хорошо. А бывает, что очень важная составляющая для исполнителя – это как раз-таки отдача от публики. У вас как с этим?
Ну, я, наверное, отношусь к ряду людей, которым, наверное, не то чтобы наплевать, конечно, на слушателя, но которым, в принципе, достаточно играть и для одного человека, если этот человек действительно слушает. То есть отдача может идти хорошая от одного человека. Если ты видишь его глаза, его внимание, которые направлены только на тебя. Ну, конечно, приятно играть для полных залов, это понятное дело. Если, тем более, этот зал полностью твой, то есть тоже отдача идет максимальная. Потому что сталкивался с такими моментами, что зал бывает и полон, однако слушают тебя от силы человек 5. То есть их заметно. Когда ты смотришь в зал, ты видишь то, что кому-то это интересно, а кому-то, собственно, не очень. То есть кто-то пришел, например, если это бар, просто выпить пиво, ну и музыка является для него просто таким приятным аккомпанементом, которому не уделяют должного внимания.
Обидно? Как-то...
Нет. Если есть люди, хотя бы несколько человек, а они обычно бывают всегда, тогда нет.
Я знаю такие случаи, очень темпераментные товарищи могут очень агрессивно реагировать на какие-то
шумы и голосовые помехи из зрительного зала в момент их выступления. Это очень агрессивная реакция. Как вы относитесь вот к такому?
Со стороны зрителя шумы и вообще невнимание к выступающим – это, конечно, огромное неуважение, но я к этому отношусь лояльно. В том плане, то, что я, конечно, не кричу, не выбегаю, не стыжу тех, кто занимается подобными шумоизвлечениями во время выступлений. Это на совести каждого. То есть просто не каждому интересно то, что творится в данный момент на сцене. Возможно, он пришел вообще не для этого. Так сказать, у каждого свои цели – посещение концертов. Поэтому что тут сказать?
А вам больше нравится выступать, сейчас пора фестивалей, выступать на улице? Ну, так двусмысленно звучит, конечно, но я имею в виду на каком-то фестивале под открытым небом. Или в помещении, в каком-то небольшом заведении, или в большом заведении.
Да мне приятно выступать везде.
Люблю играть я на гитаре и петь песни в микрофон. И пусть меня никто не понимает, я в это дело всей душой влюблен. Ой-ой-ой-ой, всей душой влюблен. Ой-ой-ой-ой. Играю я не очень сильно и сочиняю как лапу, но стремлюсь играть и петь от сердца, чтобы захватывало дух, чтобы захватывало дух. И несмотря на все проблемы, хочу, пытаюсь продолжать идти вперед, стремиться к цели. Сплетения судьбы менять, я-я-я-я, сплетения судьбы менять, я-я-я-я. Таких, как я, здесь очень много, и каждый сам в душе поет о том, куда идет его дорога, куда несет его полет. Ой-ой-ой-ой, куда несет его полет. Ой-ой-ой-ой, идти вперед и не бояться никого и никогда. Это наше дело, братцы, и мы вместе навсегда. Наше время, наше время, наш рок и земля, наши тела и жизни, любовь и наша борьба. А-а-а-а, любовь и наша борьба. А-а-а-а, любовь и наша борьба. А-а-а-а, любовь и наша борьба. Любовь и наша борьба.
Сколько у вас вообще альбомов, материалов сейчас уже есть в наличии?
С этим все очень сложно. Почему-то это, вот, наверное, мое проклятие, не знаю. Всегда вот с записью альбомов всегда возникают какие-то проблемы дополнительные к основным. Материала много, черновых записей много, которые, в принципе, слушаемы и воспринимаемы, но студийных альбомов пока нет.
Ничего, будет.
Будет на нашей улице праздник.
А в вашем творчестве вы делаете акцент на музыкальную составляющую, то есть мелодия или текстовую какую-то, смысловую наполненность, то есть у вас есть какой-то приоритет и в какой последовательности это рождается?
Приоритет я отдаю текстам, конечно, так как начинал и вообще продолжаю все это творить по наитию нашего русского рока, где, естественно, я считаю, составляющей основной являются текста, и у меня, собственно, также главной составляющей является текста, а музыка идет уже как аккомпанемент. Конечно, хотелось бы делать ее более приближенной к зарубежной, в том плане, что зарубежная сцена, она все-таки больше ориентирована на музыку, чем на слова. И музыка у них, конечно, классная. Надо как-то все это совмещать по возможности, по мере своих навыков, развиваться. Но в первую очередь, конечно, слова, я считаю, важно.
А это особенность русского менталитета или что это? Великого и могучего русского языка, который может своим словом заполнить его пространство.
Да, мне кажется, что это наш такой менталитет, что все-таки слова, они больше эмоционально как-то влияют на нас. Живем мы в России.
Вообще за чистоту русского языка, то есть немножко уйдем в литературу. Для вас вообще важно то, что происходят некие виды изменений по разным причинам, например, как какие-то слова приходят к нам из-за рубежа, американские слова начинают приобретать какие-то русские окончания, склоняются, или как ваше отношение вообще вот к таким видам изменений, которые, ну, они являются естественными? Такой путь, не знаю, прогресса, наверное, поскольку русский язык, он живой язык, ему свойственно немножко меняться. И если, я думаю, прослеживать какие-то, ну, десятилетиями, там, за несколько лет изменения не особо разнятся, как вы вообще относитесь к таким, коли заговорили о текстах?
Ну, как вы правильно сказали, это естественный процесс, и я не думаю, то, что тут есть какие-то критичные моменты. То есть отношусь, я думаю, лояльно.
Открывая двери, следи за тем, чтобы не вышло тепло. Закрывая веки, позаботься о том, чтобы не проспать. Укрываясь пледом, не забывай о том, кто рядом с тобой. Собираясь рассветом, определись, кто для всех ты такой, кто ты такой, кто ты такой, свой или чужой, кто ты такой, кто ты такой, глухой, слепой, калека, немой. Открывая душу, опасайся того, что будет плевок, пожимая руку. Не надейся на то, что выйдет добро, обрекая веру. Убедись в том, что протрубили отбой, выдвигая закатом. Определись, кто для всех ты такой, кто ты такой, кто ты такой, свой или чужой, кто ты такой, кто ты такой, глухой, слепой, калека, немой, кто ты такой, кто ты такой, свой или чужой, кто ты такой. Глупой, слепой, калека, немой.
Вы вообще с какого возраста начали выступать? Вы сами учились или выходили в музыкальную школу?
Учился я сам, это вышло совершенно спонтанно. У меня играл брат родной и двоюродный на гитарах. И в один прекрасный день я попросил двоюродного брата показать мне несколько аккордов. И с этого начался мой, так сказать, творческий путь. Однако, если говорить о пути именно выступления на публику, то этот путь начался у меня где-то в 2008 году.
А помните первую какую-то песню, с которой вы выступали, своя, не своя? Где, когда, зачем?
Выступали мы впервые в баре «Слэм», где являемся частыми гостями и организаторами концертов. Выступали мы со своим материалом небольшим, песен 5. Было несколько каверов на раменские группы тоже. На группу «Аскал», я помню, был кавер. Перепетый гимн нашего родного города Раменское. И кавер на группу «Пурген», песня «Анархия».
А волнение сценическое присутствует у вас какое-то? Или присутствовало первые несколько выступлений?
Первое выступление присутствовало, конечно. А сейчас к этому относишься как-то уже спокойно. К тому же, с учетом того, что мы выступаем преимущественно в одном месте, оно для нас стало практически родным, и туда приходишь как... Ну, не сказать, что, конечно, как себе домой, но там уже не волнуешься.
Где вообще выступали, и, может быть, какие-то необычные были места, концерты, фестивали, то есть по географии?
Выступали в Москве, в Жуковском, Раменском. Ну, вот Брянск появился у нас недавно в списке мест для выступлений. Каких-то сногсшибательных концертов и фестивалей прям таких не помню, потому что все они, мне кажется, были значимыми.
Поняла. Кого могли бы выделить из раменских групп, ныне действующих, либо ушедших в лета?
Ну, не считая группы своей, Банаган, да, выделить хотелось бы группы ныне действующие. Это Либерпатер, группа Цирроз. Да и, собственно, еще молодая группа «Пробуй», тоже вот недавно она образовалась. Это если брать раменские группы. Также есть отличная клишевская группа Corporation D, есть группа «Воскресенская», «To be continued». Ну и, в общем-то, наверное, все.
Как вы думаете, есть ли какая-то динамика в худшую или в лучшую сторону в ситуации с рок-музыкантами, рок какого-то музыкального направления у нас в Раменском? Ну, то есть, хуже, лучше, больше, меньше, качественнее, некачественнее. Есть ли какая-то тенденция на вашей памяти?
Ну, если говорить именно о нашем городе Раменское, Раменском районе, то, конечно же, динамика есть в худшую сторону, я считаю, потому что 5 лет назад на рок-музыку, на живые выступления, концерты, так скажем, была мода, и группы просто росли как грибы после дождя. Но все это очень быстро проходило, так как вот прошла мода, видимо, на рок-музыку, и все эти молодые коллективы так и не успели донести что-то до мира, не успели даже, пожалуй, сформироваться. И сейчас у нас группы можно по пальцам пересчитать. Также отмечу, что зрителей на концерты ходит сейчас меньше. Может быть, причина в том, что все выросли, обзавелись семьями, а молодое поколение уже уходит, так сказать, в другое направление музыкальное. То есть им больше интересен, наверное, хип-хоп, рэп, электромузыка, драм-н-бейс, хаус и рок. Именно любительский претерпевает сейчас небольшой упадок.
То есть вы говорите «мода», то есть это есть какое-то влияние откуда, от кого, кто владеет умами, разумом молодежи и диктует ему, куда им идти, что им слушать, то есть как это, от чего зависит?
Мне кажется, что мода диктует шоу-бизнес. То есть в 90-х, 2000-х рок как-то еще, так сказать, был не забыт. Те же группы ДДТ, Алиса, Кино, Король и Шут, Сектор Газа. Они все очень активно слушались, продавались на кассетах. Я не говорю, что сейчас этого нет, однако шоу-бизнес, так сказать, выбрал что-то более...
Денежное.
Что-то более денежное, да. Что-то более легкое, где, собственно, эти деньги можно заработать. Так что я считаю, что моду толкает шоу-бизнес. Раньше рок еще не был забыт, сейчас же он уходит, наверное, на задний план.
А он может рок-н-ролл покинуть человека? Ну, то есть как, ну, если он попал под влияние этого движения, поддался моде, получается, то есть что выходит? Делятся все подростки того поколения на две категории. Те, которые попал под влияние этой моды и пытались там что-то организовать, какую-то группу, либо просто играли на музыкальных инструментах. В общем, как все. А есть другая половина, которая в течение, в движении этого модного времени, они были настоящими. И, соответственно, те, которые были настоящими, они поддались влиянию моды, они сейчас тихонечко сидят, наигрывают себе что-то. Ну, либо продолжают действительно какую-то бурную деятельность. Получается так?
Да, получается так. Я думаю, вот что... Кто сейчас играет еще до сих пор, мне кажется, музыка для них действительно важна, именно творчество. То есть мне вот, так сказать, из незапамятных времен один человек сказал то, что после распада моей первой группы «10 лет не урожая» я остаюсь в музыке просто так, для того, чтобы было, ну, не знаю, конечно. Оборачиваясь назад, я понимаю то, что очень много групп растеряли свой огонь, распались, ушли на дно. А я до сих пор как-то, как написано в одной из моих песен, несмотря на все проблемы, хочу, пытаюсь продолжать идти вперед, стремиться к цели, сплетение судьбы менять. Вот, я до сих пор как-то остаюсь на этом пути. Что могу сказать по поводу, уйдет ли рок в небытие вообще? Я считаю, что поколение, которое воспитывалось на роке, когда оно уйдет, то, возможно, конечно, рок уже действительно загнется совсем. Потому что сейчас молодым поколением навевают всю эту моду, новую музыку, новые тренды, бренды.
А эта музыка, которая навевает, каким образом сказывается на интеллекте и сказывается ли вообще? Есть ли какая-то вообще взаимосвязь, по вашему мнению, между интеллектом и музыкальными предпочтениями?
Я считаю, конечно, есть.
Я просто тоже так думаю. Я решила спросить вас, чтобы получить ответ.
Да, я считаю, совершенно очевидно, что связь здесь есть. Так как люди, которые делают творчество, да, свое, творят от души, вкладывают в песни максимально эмоций, максимально своих мыслей. Ведь творчество, искусство – это, по сути, метод самовыражения, способ рассказать, поделиться мыслями, идеями со своим слушателем, с людьми, что может заставить задуматься других также о каких-то проблемах жизненных. Потому что ведь рок-музыка, она вся идет о жизни, поет о жизни нашей непростой. И она позволяет, мне кажется, задуматься, дает стимул к философствованию о смысле жизни, о жизни в целом, о каких-то рядовых проблемах. А то, что навевается сейчас молодежи, это все навевает шоу-бизнес в большинстве своем, а это все коммерческая основа, и люди, которые все это делают, в основном задумываются о деньгах, о финансовой стороне вопроса, и в меньшей степени задумываются вообще о смысловой нагрузке своих творческих посылов.
Ну, попса-то она была и в нулевых. Ну, просто, мне кажется, даже та попса была какая-то...
душевная.
Ну, да, то есть, ну, как-то не стыдно за нее, что ли. Ну, то есть, она была, естественно, те, кто сходил на фестиваль нашествия, они немножко другие были, но я думаю, что каждый из них тихонечко мог бы послушать ту или иную группу.
Ну, да, которую... конечно.
Потому что, ну, как-то, ну, правда, она два притопа, три прихоп, ну, как-то не стыдно было.
Да, почему-то было как-то все душевно. Опять же-таки, бывает, смотрю Муз-ТВ.
Старенькая.
И, да, старенькая Муз-ТВ. И понимаю, что вот умели раньше люди в любом направлении снимать что-то интересное, что-то...
Ну, что там пошлости не было какой-то.
И не было, да, пошлости.
И ценности еще сейчас
были, наверное, ценности, да.
Не те, неправильные какие-то такие, ну, развращающие частично.
Да, да. Тогда не было этого. Тогда как-то все было более культурно, если, опять же таки, обратиться к кинематографу тех лет, к музыке тех лет, к клипам. Ты смотришь и видишь, что люди, в общем-то, все одеты, при этом все красивые и заводные, а сейчас все это как-то куда-то пропало.
Одежда куда-то пропала.
Одежда куда-то пропала.
Хотя есть довольно-таки значительное количество людей, которые действительно умные, образованные, добрые, порядочные люди, но, тем не менее, они предпочитают слушать попсу, потому что для них это как-то такой способ разгрузить мозг. То есть, ну, есть такая категория людей, которые им хочется, чтобы их мозг отдохнул, и поэтому они слушают попсу.
Не сказать бы, что попса, так сказать, вообще лишена смысла. То есть, я имею в виду то, что мысли-то в попсе, они есть, они просто...
танцевального характера больше.
Более танцевального характера и более приближенные к массам. То есть, о чем у нас обычно поет попсовая сцена?
Я
о любви.
Любила,
да,
ты
в основном
меня нет.
Преимущественно поет о любви, о расставаниях, о каких-то вот таких слезных вещах, что ближе сердцу обычного человека, который действительно иногда хочет разгрузить свой мозг и ни о чем не думать.
И не ищет сакрального смысла,
да,
бренности бытия.
А вот как ты сейчас слушаешь попсовых исполнителей и понимаешь, что все меньше и меньше смысла в тексте. В принципе, вообще.
Какие у вас прогнозы, Никита? Ну, вы уже сказали, что когда мы все умрем, тогда и все покончится. Ну, немножко не так далеко, ну, ближайшие лет 10, то есть, что будет происходить на Раменской земле, в частности?
Да, я думаю, все будет стабильно, так же, как и всегда. То есть, всегда были массы, всегда были какие-то субкультуры, которые не отличались, так сказать, огромным количеством последователей, слушателей. Они, конечно, будут, и, возможно, будут и тогда, когда уйдет наше поколение и все предыдущие. Но, скорее всего, их будет просто еще меньше. Но они будут.
один молодой ковбой скакал на край света, хотел увидеть костра не другой. Встает солнце и наступает лето, он хотел поймать луну. Из аркани звезд немало, узреть рисунок вечного пути, понять, где конец, а где начало. Одинокий ковбой, смелый ковбой, устремится туда, где ждет его бой, самой честной душой, чистой слезой, искренним сердцем со своей судьбой. Хотел любить горячо и пытался заботиться сильно о тех, кому нужно было его плечо. То опустил руки от бессилия, он стремился всем и каждому помочь. Хотел ковбой быть добрым и хорошим, но однажды землю поглотила ночь. Пули свист, костер его снегом припорошен. Одинокий ковбой, смелый ковбой, устремится туда, где ждет его бой, самой честной душой, чистой слезой, искренним сердцем со своей судьбой. Как жил человек, как боролся с судьбой и прошел его век. Тогда же небо нам сил свою жизнь менять, и дай Боже мозги, чтобы ее понять. Одинокий ковбой, смелый ковбой, устремится туда, где ждет его бой, самой честной душой, чистой слезой, искренним сердцем со своей судьбой. Просто человек со своей судьбой. Просто человек.
Кстати, как вы относитесь к стереотипу по поводу рок-н-ролльщиков? Ну, что они такие не очень моются, такие всякие расхожие мнения. Некоторые их боятся даже, ну, как и байкеров.
Я считаю, что рок-н-ролльщики, они, наверное, пожалуй, самые думающие люди, очень, на самом деле, воспитанные, образованные, любят подумать о жизни, пофилософствовать, и никого никогда они не обидят, потому что душа у всех рок-н-ролльщиков, она чистая и добрая, несмотря на, возможно, какой-то грозный внешний вид некоторых представителей данного направления. Мне кажется, легче разочароваться в каком-нибудь попсовом исполнителе, которого схватила звездная болезнь, потому что рок-н-ролльщиков это как-то меньше посещает. Посещает,
он,
но...
По-моему, в другом немножко выражается. Звездная болезнь больше. Насколько это вообще можно применить, не знаю, но тут скорее не справляется, когда мозг от... как правило, внезапно навалившийся, да, какой-то там. Не то что слава, популярность, известность, и, как правило, справляется с какими-то не очень хорошими штуками, которые могут сознание подизменить. Мне кажется, это ввиду особенностей склада ума, организации там, души. Люди, которые в рок-музыке, они как раз-таки вот так вот пытаются справиться с навалившимся, а как раз-таки люди, которые в шоу-бизнесе и немножко в другом эшелоне, они вот как раз так экстравертично проявляют в виде дорогих машин, отношения,
возможно,
к прессе. Ну,
возможно. Без комментариев по этому, понятно, вопросу.
Да все, наверное. Есть какие-нибудь напутствия? Может быть, какой-то концерт грядет и хотел бы пригласить?
Да я думаю, кто в теме, они все знают, какие концерты намечаются, какой open-air фестиваль и так далее. Напутствие, пожалуй, хотелось бы сказать всем людям, которые вертятся в творческой среде, которые хотят заниматься творчеством, музыкальным, любым, что если вы занимаетесь этим, то уже занимайтесь до конца. Если вы взялись за это, то значит неспроста. Задумайтесь, нужно ли оно вам вообще, в том плане то, что если это, как вот сказал Виктор Цой в отличном фильме «Тех времен», что для меня это не хобби, а образ жизни. Может быть, завтра я все брошу и начну заниматься чем-то другим, но сегодня я готов отдать за это все. Хочу пожелать, чтобы творческие люди задумались над этим вопросом, что для них творчество, нужно ли им это вообще, и докопаться до глубин своей души, и если все-таки это не ваше, то, так скажем, не стоит, пожалуй, этим заниматься, а если все-таки это действительно ваш образ жизни, которому вы готовы посвятить большую часть своего времени, в лепешку разбиться, но как-то все равно продолжать этим заниматься, то, конечно, дерзайте.
Это как если можешь не писать, не пиши.
Да.
Ну, спасибо большое, Никита, что нашел время и заглянул к нам в студию.
Спасибо.
Мучился, отвечая на всякие местами не очень умные вопросы. Вот. Было очень интересно. Буду приходить по мере возможности на ваш с Натальей концерт. Пока-пока.
Он самый милый покемон, есть у него фломастер-микрофон. И если ты уснешь, когда поет он, то разукрасит все лицо. А жилипа, а жилипа, красивую тихую песню о доброте и любви между людьми. И пусть лишь покемон из аниме он, внимательно его послушай и пойми. Аджилипа, аджилипа,
музыкальный час, продолжаем выпуск. В этот день родились.
В 1940 году Сту Садклифф по метрике Стюарт, басист, игравший в ранних The Beatles.
В 1948 году Майлз Гудвин, вокалист оригинального состава April Wine.
В 1949 году Марк Эштон, британский музыкант, композитор и художник, бывший барабанщик группы прогрессивного рока Rare Bird.
В 1961 году Дмитрий Четвергов, российский гитарист, виртуоз, в разное время принимал участие в работе групп «Экипаж», «Квадро», «Дюна», «Красная», «Черная», «Кураж», «Николай», «Фонограф», «Четверг», «Горютюнова», «Хиппи Хаус», «Машина времени».
В 1961 году Крис Холмс, вокалист и гитарист из Wasp. В 1962 году Ричард Коулс, клавишник из Communards.
В 1964 году Джо Аллен, гитарист тяжелой группы Warrant. В 1965 году Валерий Меладзе, российский поп-вокалист.
В 1965 году Пол Артурс, гитарист из Oasis.
В 1978 году Марина Кальченко, вокалистка украинской группы НЛО.
В 1982 году Мартин Анджей Ролинский, вокалист и программист шведского проекта Bodies Without Origins. саундтреки к фильмам.
Саундтреки создают особую атмосферу. Бывает, что фильмы со временем забываются, а вот мелодия к нему остается в памяти надолго. И очень часто именно она возвращает нас к знаковым сценам любимых картин. Селин Дион, «My Heart Will Go On» к фильму «Титаник» 1997 года. «Мое сердце не перестанет биться» – так переводится главный саундтрек к мировому бестселлеру, покорившему сердца миллионов. Автор музыки – Джеймс Хорнер. Слова написал Уилл Дженнингс. Эта песня возглавила музыкальные чарты по всему миру, собрала множество наград, в том числе «Оскар» и «Грэмми», и стала одной из самых популярных и узнаваемых композиций за всю историю музыки. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door and you hear in my heart and my heart will go on and on. «Крестный отец» 1972 года, саундтрек «Speak Softly Love». Эта песня впервые прозвучала в культовом фильме «Крестный отец», автор слов и музыки Ларри Кусайк и Нина Ротте. Любопытный факт: исполнил песню «Speak Softly Love» Эл Мартино, который в фильме сыграл музыканта Джонни Фонтейна. Композиция «Lost Stars» лидера группы Maroon 5 стала главным саундтреком к фильму «Хоть раз в жизни». Бархатный и проникновенный голос Адама Левина невозможно слушать равнодушно. Сам музыкант тоже снялся в картине, исполнив роль возлюбленного главной героини Киры Найтли. Don't see, just a boy caught up in dreams and fantasy. Reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see when we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. The reason you're just wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all lost stars trying to light up the dark? Careful turns into reality. «Бойцовский клуб» 1999 года, саундтрек группы Pixies под названием «Where is my mind». Песню «Where is my mind» написал фронтмен группы Pixies Блэк Ференсис, когда учился в университете, будучи под впечатлением от дайвинга на Карибах. Как он позже пояснил в интервью, во время плавания какая-то маленькая рыба начала преследовать его. Шок и популярность данная композиция получила после того, как прозвучала в последних кадрах знаменитого фильма «Бойцовский клуб». Композиция Чака Берри «You Can Never Tell» к фильму «Криминальное чтиво» 1994 года. Первая волна популярности «You Can Never Tell» пришлась на 60-е годы, когда ее исполнил рок-музыкант Чак Берри. Позже было записано множество кавер-версий, а новое дыхание композиции получило в 90-е, когда культовый режиссер Квентин Тарантино выбрал ее саундтреком к своему фильму «Криминальное чтиво». Finished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell.
la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.
Афиша фестивалей.
23 по 25 июня в поселке Григорчиково Ленинского района Московской области будет проходить музыкальный фестиваль «Поехали! Открытый космос 2017». Фестиваль «Поехали! Открытый космос 2017» – это три дня хорошей музыки плюс открытая сцена. Выступить может каждый. А также спорт, развлечения, возможность проживания в домиках или палатках, своя еда и напитки, подготовленные мангальные площадки для шашлыка, беседки для компании, активный отдых, байдарки, велосипеды также входят в программу фестиваля. На сцену трехдневного фестиваля «Поехали! Открытый космос 2017» выйдут следующие команды: «Твердый знак», «МТМ», «The Blooms», «Знаки» и многие другие. Ведущим фестиваля будет продюсер радиостанции «Свое радио» Семен Чайка. Одной билет – 1000 рублей.
24 июня в подмосковном поселке Загорянский на стадионе «Спартак» пройдет рок-фестиваль под открытым небом «Vociferation Fest 2017». «Vociferation Fest 2017» пройдет в рамках празднования Дня молодежи, где выступят рок-группы «Elephant in China Shop», «Sick of Sky», «Трибунал L», «Lime Rock», «Восьмой день». Вход свободный.
24 и 25 июня на просторной территории живописного музея-заповедника Царицына в Москве состоится фестиваль «Bosco Fresh Fest 2017». Организаторы фестиваля выбрали локацию, которую москвичи знают и любят с детства, чтобы на два дня превратить ее в город искусства, спорта, семейных развлечений и, конечно, живой музыки. По традиции, событие соберет на своей сцене самые актуальные музыкальные коллективы со всего мира. Входной билет – от 2000 рублей.
24 июня в московском клубе Yota Space пройдет рок-фестиваль Polygon Fest 2017. Polygon Fest 2017 – это событие для настоящих ценителей тяжелой музыки. Впервые в Москве и Санкт-Петербурге мощный рок и многокиловаттный металл от популярных российских и зарубежных групп. Контрастные и непредсказуемые аматоры. Лидеры французской рок-сцены Сиди Ларсон. Петербургские рок-викинги «Северный флот» и яркие представители французского металла «Mass Hysteria». Четыре ярких артиста с полноценными сетами на одной сцене. Входной билет от 500 рублей.
24 июня в Москве в парке «Искусств Музеон» состоится фестиваль британской музыки «Ahmad T. Music Festival 2017». Фестиваль существует, чтобы создавать качественную культурную среду, обеспечивать актуальный контент для ценителей современной британской музыки в России, транслировать традиции британских музыкальных фестивалей на российском культурном пространстве. Входной билет от 1300 рублей. На этом у нас все. Услышимся через неделю.